Глава пятая. Тем вечером Вульф был сама доброта. Я вернулся домой как раз вовремя, чтобы пообедать с ним. Он слова не дал мне сказать об Уайт-Плейнсе, пока мы не вышли из-за стола. По правде говоря, мы вообще ни о чем не разговаривали, потому что он включил радио. Вульф неизменно повторял, что нынешняя эпоха идеальна для домоседа. Некогда такой человек мог удовлетворить свое любопытство по части минувших времен, читая Гиббона, Ранке, Тацита или Грина, но если он хотел встретиться с современниками, ему приходилось выходить из дому. Сегодня же домоседу, которому прискучили Гальба или Вителий, достаточно включить радио и вернуться в кресло. Одну программу, она называлась «Шутники», Вульф пропускал редко, даже не зная почему. Он усаживался рядом с приемником, сцепив пальцы на животе, прикрыв глаза и скривив рот, словно держал что-то за щекой, готовый в любую минуту это выплюнуть. Я же в это время частенько отправлялся на прогулку, но когда обед начинался немного раньше и передача выпадала как раз на него, мне приходилось слушать ее. Да, у меня есть любимые передачи, но «Шутники» представляются мне просто верхом пошлости. После обеда мой отчет в кабинете много времени не занял. Я ненавидел извиняться перед Вульфом, поскольку он всегда снисходительно относился к моим неудачам. Вульф считал само собой разумеющимся, что я сделал все возможное, и сетовать следует только на препоны, создаваемые окружением, как он это называл. И на этот раз он обошелся без замечаний и даже не казался особо заинтересованным моим отчетом, равно как и извинениями. Я пытался расшевелить его. Пытался, например, выяснить, действительно ли у него была подобная дикая идея, что я могу вот так запросто подбить окружного прокурора на пари. Но он оставался любезным и спокойным. Я поинтересовался у него, считает ли он возможным, что я, выбрав иную линию поведения, смог бы убедить Дервина произвести эксгумацию этим днем. Он ответил, что, скорее всего, нет.
«Рожденный ползать летать не может!»
Вульф сидел за своим столом, изучая через лупу носик «Симбидиум Александери», стебель, который сломал Хорстман.
«Если бы талику воображения, самую малую, но насколько я могу судить по твоему описанию, оно у него напрочь отсутствует. Прошу, не кори себя. Вполне возможно, это дело в конечном счете обернется одними убытками. Вот с Флетчером Андерсоном могло бы выгореть. Он человек богатый, амбициозный и отнюдь не дурак. Он бы, пожалуй, смекнул, что в его интересах без особого шума произвести эксгумацию. Если вскрытие покажет, что я ошибался, он выиграет 10 000 долларов. Если прав буду я, то ему придется заплатить мне, но взамен он получит сенсационное дело. А еще он мог бы прийти к выводу, что, положив в карман его денежки, я посчитаю себя обязанным предоставлять ему информацию и в дальнейшем. Твои переговоры в Уайт-Плейнсе, по сути, были примитивным деловым предприятием, предложением взаимовыгодного обмена. Если бы только мистер Андерсон оказался на месте, вероятно, именно так он бы и посмотрел на дело. Но это вполне еще осуществимо, и пока стоит определенных усилий. Однако, как мне кажется, собирается дождь.
Вы что, меняете тему? Я так и прирос к креслу возле его стола, хотя видел, что он воспринимает меня как досадную помеху, но у меня были к нему кое-какие вопросы. Небо затягивало уже, когда я вернулся. Что, дождь смоет все ваши улики? Он сохранял безмятежность, по-прежнему склоняясь над увеличительным стеклом.
«Однажды, Арчи, когда я решу, что терпеть тебя больше не имеет смысла, тебе придется жениться на женщине весьма скромных умственных способностей, чтобы обзавестись подходящим слушателем своих никудышных колкостей. Когда я упомянул дождь, то заботился лишь о твоем же удобстве. Днем мне пришло в голову, что было бы неплохо, если бы ты посетил Салливан-стрит, хотя это можно отложить и на завтра».
Подобное трудно было поверить, если только не знать его так же хорошо, как я. Я-то прекрасно знал, что он на полном серьезе считал любой выход из дому неприятнейшим предприятием, а уж в дождь и вовсе авантюрой. «Вы за кого меня принимаете?» — отозвался я. «Боитесь, что растаю?» «Конечно же, я поеду. Это, кстати, и был один из моих вопросов. Как вы думаете, почему Анна Фиоре так упорно играла в молчанку с О'Грейди?» «Потому что он не проявлял достаточно такта и обаяния, как мы с вами?»
«Вероятно. Превосходная догадка, Арчи. Особенно если учесть, что сегодня я послал к ней Пензера. Она отозвалась на свое имя, да и то весьма неохотно, но больше не издала ни звука. Так что твой такт и обаяние пригодятся. Если получится, привези ее сюда, к 11 утра. Дело не в великой важности, и если подождать, вреда не будет. Подобное упрямство достойно осады».
«Я поеду за ней сейчас же».
«Нет, серьезно. Завтра. Сядь. Я бы предпочел, чтобы ты оставался здесь. Праздный и бесполезный, пока я непонятно зачем изучаю сей бесперспективный цветок. Бесперспективный и бесплодный, очевидно. Как я отмечал ранее, иметь тебя под боком всегда приятно, поскольку это постоянно напоминает мне, сколь огорчительным было бы присутствие здесь людей. Жены, например, от которых я не мог бы избавиться по собственному желанию».
«Хорошо, сэр», — хмыкнул я. «Продолжайте в том же духе».
«Не сейчас. Не под дождь. Не люблю его».
«Ладно. Тогда объясните мне кое-что. Как вы узнали, что Карла Маффея убили? Как вы узнали, что Барстоу отравили? Как вы узнали, что в него всадили иглу?» «Конечно. После визита того посыльного от Корлиса Холмса я понимаю, как это было проделано. Но как вы к этому пришли?» Вульф положил лупу и вздохнул. Я понимал, что мешаю ему, но помимо любопытства мои вопросы носили и деловой характер. Он, казалось, никогда не осознавал, что хотя у меня и есть глубокая вера в его непогрешимость, я все же мог бы проделывать свою часть работы с немного большим осмыслением, если бы понимал, что заставляет шестеренки вращаться. Не думаю, что он когда-нибудь разоткровенничался бы сам по делу крупному или мелкому, если бы я не переставал его пилить.
«Надо ли напоминать тебе, Арчи?» — снова вздохнул он. «Реакция Веласкеса, если бы ты спросил его, почему рука Эзопа прячется в складках хитона, а не висит вдоль туловища? Надо ли опять доказывать тебе, что в то время, как ученый охотно объяснит ход своих рассуждений, художник посчитает расспросы неуместными? Движение его мысли, как полет жаворонка или парение орла. Сколько говорить тебе, что я художник?»
«Ладно, сэр. Просто расскажите, как вы узнали, что Барстоу отравили?» Он опять взялся за лупу. Я сидел и ждал, прикурив следующую сигарету. Она уже догорела, и я решил было пойти в гостиную почитать книгу или журнал, как вдруг он заговорил.
Карло Мафей пропал. Вероятно, был избит и ограблен. Случай довольно обычный, если бы не телефонный звонок и объявление. Звонок сам по себе не безинтересен, но важна угроза. Это не я должен бояться. Объявление привносит детали. Пока оно не обнаружилось, Мафей был одним из многих. Теперь же выясняется, что он способен изготовить некий сложный и замысловатый механизм. Слово «механика» в объявлении являлось определяющим, но оно также натолкнуло пытливый ум на великолепные догадки. Затем, совершенно случайно, как случайно было само возникновение жизни, обнаруживается, что Мафей в день своего исчезновения вырезал из газеты сообщение о смерти Барстоу. Что ж, перечитаем эту статью еще раз и поищем в ней то, что может иметь отношение к Карло Мафеи. Неприметный итальянский иммигрант-слесарь, известный, образованный и богатый ректор университета. Что может их связывать? Однако связь все-таки существует. И несопоставимость этих двух личностей может сделать их более явной, если она хоть сколько-нибудь различима. Итак, есть статья. Нужно найти связь, если она имеется. Обдумать каждое слово, отбросить его и перейти к следующему, только если оно наверняка ничего в себе не несет. В момент своего падения, а также непосредственно перед ним, Барстоу держал в руках и использовал не одно приспособление, а целый набор таковых, которые, хотя и не являются сложными, замысловатыми механизмами, легко преобразуются в таковые. Картина сложилась полностью. Обосновать ее не требовалось, достаточно было лишь созерцать, как произведение искусства. Однако изображение стоило зафиксировать, поэтому я спросил мисс Фиоре, видела ли она в комнате Мафеи клюшку для гольфа. Ее реакция говорила сама за себя.
«Понятно», — отозвался я. «А если бы девчонка просто посмотрела бы и сказала бы, что никогда клюшки не видела?»
«Я уже говорил, Арчи, что не доставлю тебе удовольствия, отвечая на гипотетические вопросы».
«Конечно, это удобная отмазка». Вульф печально покачал головой.
«Ответ означал бы признание допустимости твоего жаргона. Но я уже понял, что ожидать от тебя большего бессмысленно. Откуда, черт возьми, мне знать, как бы я поступил? Пожалуй, пожелал бы ей спокойной ночи. Нашел бы я то, что позволит отлакировать мою картину в другом месте. Может, да, а может, нет. Вот как бы ты ел, если бы голова у тебя сидела задом наперед?»
«Уж не голодал бы», — ухмыльнулся я. «Так же, как и вы. Это я знаю наверняка. Но откуда вы узнали, что Мафей был убит?»
«Я не знал, пока не пришел О'Грейди. Ты слышал, что я ему сказал? Полиция обыскала его комнату. Подобное произошло бы только в том случае, если бы он оказался замешан в преступлении или если бы его убили. В свете остальных фактов первое было маловероятно».
«Хорошо. Но самый главный вопрос я приберег напоследок. Кто убил Барстоу?»
«А-а-а!» —
тихо выдохнул Вульф.
«Вот это уже совсем другая картина. Она недешево обойдется покупателю и принесет неплохую прибыль художнику. Кроме того, один из ее персонажей вероятно, весьма видная фигура. Продолжая банальную метафору, мы не встанем к мольберту, пока не убедимся в вознаграждении. Впрочем, на самом деле это не совсем верно. Мы начнем грунтовать полотно завтра утром, если ты сумеешь привести сюда мисс Фиоре.
Давайте я съезжу за ней сейчас. Всего лишь начало 10-го.
Нет. Слышишь, как льет? Завтра съездишь.
Я знал, что настаивать бесполезно, и принялся листать журналы, а когда они вконец мне надоели, надел плащ и отправился на часок в кино. Никому бы не признался, за исключением себя самого, но на душе у меня было неспокойно. Подобное ощущение частенько накатывало на меня и раньше, но легче от этого не становилось. Я был совершенно уверен, что Вульф никогда не даст нам упасть в яму, не имея под рукой лестницы, чтобы из нее выбраться. Но, несмотря на это, порой меня охватывали ужасные сомнения. На всю оставшуюся жизнь не забуду тот случай, когда он прижал президента банка, точнее, это сделал я, на том основании, что авторучка на его столе не была заправлена чернилами. И никогда в жизни я не испытывал большего облегчения, чем когда час спустя банкир застрелился. Однако было бесполезно пытаться хотя бы немного осадить Вульфа. Я, во всяком случае, на это времени больше не тратил. Раньше, когда я пускался в объяснение, как легко он может ошибиться, он просто отвечал: «Арчи, ты осознаешь только факты, у тебя нет чутья на феномены». Я посмотрел значение слова «феномен» в словаре, но так и не понял, что он имел в виду, а спорить с ним было бестолку. В общем, на душе у меня снова скребли кошки, и поэтому я накинул плащ и отправился в кино, где можно было посидеть в темноте, таращась на что-нибудь и занять мозг работой. Нетрудно было понять, как Вульф это разгадал. Кто-то хотел убить Барстоу, назовем его Икс. Он разместил объявление в газете о поиске специалиста, способного кое-что для него сделать, причем такого, который собирается навсегда покинуть страну. Если он впоследствии и проявит излишнее любопытство, то вреда Иксу уже не причинит. Маффей откликнулся на объявление и выполнил работу, а именно создал приспособление внутри клюшки для гольфа, которое при ударе вставки на лицевой поверхности по мячу приводило в действие спусковой механизм и на другом конце рукоятки выстреливало иглу. Возможно, Икс преподнес это как проверку мастерства для последующего заказа в Европе. Однако он заплатил итальянцу столь много денег, что Мафей в итоге решил не возвращаться на родину. Как бы то ни было, Икс использовал клюшку по назначению, заменив ею точно такую же клюшку Барстоу. Затем Мафей натолкнулся на статью в понедельничной «Таймс» и сообразил, что к чему. Это и понятно. Уж больно необычную штуку ему заказали. Икс позвонил. Мафей встретился с ним, поделился своими подозрениями и попытался его шантажировать. Вспыхнула ссора. На этот раз Икс не стал подыскивать слесаря, сведущего в проектировании и механике, а просто пырнул Мафей ножом, оставив оружие у него в спине, чтобы не запачкать обивку автомобиля. Потом он поколесил по холмам Уэстчестера, пока не нашел укромное местечко, оставил тело в кустах и вытащил нож, который затем выбросил в ближайшей речке или водоеме. Вернувшись домой в благопристойное время, он пропустил стаканчик-другой перед отходом ко сну, а когда проснулся на следующее утро, то вместо обычного делового костюма надел визитку, потому что собирался на похороны своего друга. Барстоу. Конечно же, это была картина Вульфа. И картина, что надо. Но вот о чем я размышлял, сидя в кинотеатре. Хотя все факты в ней использовались без каких бы то ни было натяжек, с той же уверенностью нечто подобное можно было сказать и о воззрениях тысячелетней давности, когда считали, будто Солнце вращается вокруг Земли. Это не противоречило ни одному из известных тогда фактов. Но вот что сказать о фактах неизвестных? И вот Вульф ставит на кон 10 штук и свою репутацию, чтобы выкопали Барстоу. Как-то один из клиентов заявил Вульфу, что он несказанно беспечен. Мне это понравилось, да и Вульфу тоже, но это не спасало меня от тягостных размышлений. Что, если Барстоу вскроют и обнаружат лишь обычный коронарный тромбоз и никаких инородных предметов в брюшной полости? Тогда всю неделю каждый, начиная от окружного прокурора и заканчивая рядовым фараоном в Бат-Бич, будет потешаться над нами, экономя 20 центов, которые могли бы потратить, сходив в кино на Микки Мауса. Я был не настолько тупым и понимал, что каждый может допустить ошибку. Но понимал я и то, что если уж человек корчит из себя такого самоуверенного, как Вульф, то он просто обязан всегда оказываться правым. И все-таки в некотором отношении я твердо стоял на своем. Какими бы великими ни были мои терзания, я все равно не сомневался, что Вульф прав. На этой ноте я и отправился спать, когда, вернувшись из кино домой, обнаружил, что Вульф уже поднялся в свою спальню. Следующим утром я проснулся в начале 8, но из кровати выбираться не спешил, поскольку знал, если встану и оденусь, все равно буду слоняться без дела, потому как было бессмысленно привозить Анну Фиори до того времени, как Вульф спустится из оранжереи. Я лежал, позевывая, и разглядывал рисунок леса с травой и цветочками, фотографию отца и матери, а потом вновь закрыл глаза, но не вздремнуть, так как совершенно выспался, а посмотреть, сколько различных звуков с улицы смогу распознать. Именно этим я и занимался, когда раздался стук в дверь и вошел Фриц. «Доброе утро!» — поприветствовал его я. — Мне, пожалуйста, грейпфрутовый сок и всего лишь чашечку шоколада. Фриц улыбнулся. У него была приятная рассеянная улыбка. Шутки он понимал, но отвечать на них никогда не пытался.
— Доброе утро. Внизу джентльмен хочет повидаться с мистером Вульфом.
Я сел. — Как его зовут?
— Он представился Андерсоном. Визитки не дал.
«Что?» Я спустил ноги с кровати. «Так. Он не джентльмен, Фриц. Это новариш. И мистер Вульф надеется, что скоро богатство у него поубавится. Скажи ему. Нет, не утруждайся. Я сейчас спущусь». Я смочил лицо холодной водой, оделся на скорую руку и наспех причесался, затем спустился вниз. Когда я зашел в кабинет, Андерсон и не подумал встать. Он так загорел, что на улице с первого взгляда я его и не узнал бы. Вид у него был сонный и раздраженный, волосы причесаны неаккуратнее моих. «Меня зовут Арчи Гудвин», представился я. «Не думаю, что вы меня помните». Он по-прежнему даже не пошевелился в кресле.
«Не помню. Простите. Я пришел повидаться с Вульфом».
«Да, сэр. Боюсь, вам придется немного подождать. Мистер Вульф еще не встал».
«Недолго, надеюсь».
«Не могу знать, сейчас выясню, прошу меня извинить». Я смылся в прихожую и какое-то время стоял у подножия лестницы. Мне необходимо было решить, является ли сей визит тем случаем, когда Вульфу захочется нарушить заведенный распорядок. Было без четверти восемь. В конце концов я поднялся по лестнице, прошел по коридору и остановился в футах в десяти от его двери, там, где на стене располагалась кнопка. Я нажал ее, и тут же послышался его тихий голос.
«Ну?»
«Отключите рубильник, я войду!» Раздался щелчок, после которого донеслось.
«Входи!»
В постели Вульф являл собой нечто невозможное. Пока не увидишь это воочию, ни за что не поверишь. Сие зрелище я наблюдал часто, но оно оставалось сущим пиршеством для моих глаз. Сверху в любое время года обязательно располагалось толстое черное шелковое одеяло. Оно отвесно опускалось во все стороны с возвышения посередине, и чтобы увидеть лицо Вульфа, нужно было встать как можно ближе, а затем наклониться и заглянуть под балдахин над изголовьем. Этот навес из черного шелка простирался на фут дальше подбородка Вульфа и довольно низко свешивался с трех сторон. Под ним-то, словно лик божества, на белой подушке и покоилась его большая жирная физиономия. Из-под одеяла появилась рука Вульфа и дернула за шнур, свисавший справа. Балдахин сложился и отошел назад к спинке кровати. Вульф прищурился. Я сообщил ему, что внизу находится Флетчер Андерсон и желает с ним увидеться. Вульф выругался. Я терпеть не мог, когда он ругался. Это действовало мне на нервы, а все потому, что однажды он поведал мне, что для него ругательство является не речевой вспышкой, а обдуманным выражением глубинного желания. Ругался он редко, но в то утро изрыгал проклятия одно за другим. Наконец он прорычал: «Уйди! Давай убирайся!» Заикаться мне тоже не нравилось. «Но Андерсон...»
«Если мистер Андерсон хочет видеть меня, то может подождать до 11 часов. Но это излишне. За что я тебе плачу?»
«Очень хорошо, сэр. Конечно же, вы правы. Я нарушил правила и получил нагоняй. Но теперь, когда с этим покончено, могу я предложить, что все-таки было бы неплохо увидеться с Андерсоном?»
«Не можешь».
«А 10 тысяч долларов?»
«Нет».
«Во имя всего святого, сэр, почему нет?»
«Черт побери, ты изводишь меня!»
Вульф повернул голову на подушке, вытянул руку и ткнул в мою сторону пальцем.
«Да, изводишь! Но временами это весьма полезно, так что я не буду из-за этого брюзжать. Вместо этого я отвечу на твой вопрос. Я не встречусь с мистером Андерсоном по трем причинам. Во-первых, я еще не встал с постели, не одет и пребываю в дурном настроении. Во-вторых, ты вполне можешь и сам уладить с ним дело. В-третьих, я усвоил науку эксцентричности. Человеку бесполезно трудиться над созданием репутации чудака, если он при малейшем подстрекательстве возвращается к нормальному образу действий. А теперь убирайся, немедленно!»
Я вышел из спальни, спустился в кабинет и сообщил Андерсону, что если у него есть желание подождать, то он может увидеться с мистером Вульфом в 11 часов. Естественно, он ушам своим не поверил. Когда он убедился, что ничего иного не услышит, то взорвался. Судя по всему, особенно его возмущало то, что он приехал в дом Вульфа прямо с вокзала Гранд Централ, хотя я не понимал, что здесь такого. Я объяснил ему несколько раз, в чем штука, сказал ему, что это такая странность, и тут уж ничего не попишешь. Также я сказал ему, что вчера был в Уайт-Плейнсе и в курсе ситуации. Это как будто его немного успокоило, и он начал забрасывать меня вопросами. Я скармливал ему информацию по кусочкам и от души повеселился при виде выражения его лица, когда сообщил, что Дервин пригласил Бена Кука. Узнав всю историю, он откинулся на спинку кресла, потер нос и устремил свой взгляд куда-то над моей головой. Наконец он опустил взор на меня.
«Ну и поразительное же заключение сделал Вульф, не так ли?»
«Да, сэр. Что верно, то верно».
«Тогда у него должна быть какая-то поразительная информация».
«Мистер Андерсон», — усмехнулся я, — «разговаривать с вами одно удовольствие, но тратить время бессмысленно. Что касается поразительной информации, пока не раскопает могилу и не произведут вскрытие Барстоу, Вульф и я будем немы, как музейные мумии».
«Что ж, очень плохо. Я мог бы предложить Вульфу вознаграждение за специальное расследование. Расследование и отчет».
«Вознаграждение? Это слишком расплывчато».
«Скажем, $500.
«Боюсь, он слишком занят», — покачал я головой. «И я тоже. Может, этим утром мне придется поехать в Уайт-Плейнс?»
«О-о-о!»
Андерсон прикусил губу и взглянул на меня.
«Знаете, мистер Гудвин, я редко выхожу из себя, но не кажется ли вам, что вся эта затея довольно отвратительная? Или лучше сказать, неэтичная?»
Это меня взбесило. Я посмотрел ему прямо в глаза. «Послушайте, мистер Андерсон, вы сказали, что не помните меня. Зато я помню вас. Вы ведь не забыли дело Голдсмита 5 лет назад? Вам совершенно не причинило бы вреда, если бы стало общеизвестно, что Вульф снабдил вас кое-какой полезной информацией по этому делу. Ну да бог с ней. Положим, у вас были какие-то особые причины не распространяться. Мы не возражали. Но насколько этично было с вашей стороны обернуть дело так, что Вульф получил пятно на своей репутации вместо того, что ему причиталось по праву? Возможно, у вас какая-то своя собственная этика».
«Не понимаю, о чем вы говорите».
«Ну, конечно. Но если сегодня я поеду в Уайт-Плейнс, кое-кто узнает, о чем я говорю. И чтобы вы не получили на этот раз, вы за это заплатите». Андерсон улыбнулся и встал.
«Не беспокойтесь, Гудвин. Сегодня в Уайт-Плейнсе вы не понадобитесь. На основании полученной информации я определенно решился на эксгумацию тела Барстоу. Вы или Вульф будете здесь в течение дня? Возможно, позже я захочу связаться с ним».
«Вульф всегда здесь, но между 9 и 11 утра или 4 и 6 вечера он недоступен».
«Да, вот чудак».
«Да, сэр. Ваша шляпа в прихожей». Я подошел к окну в гостиной и посмотрел, как отъезжает его такси. Затем вернулся в кабинет к телефону. Я колебался, но все же верил, что Вульф прав. А если и нет, то немного рекламы нам все равно не помешает. А потому позвонил в редакцию газет Гарри Фостеру, и, по счастью, он оказался на месте. «Гарри, это Арчи Гудвин. Тут для тебя кое-что есть, но пока сиди тише воды ниже травы. Этим утром в Уайт-Плейнсе Андерсон, окружной прокурор, собирается получить предписание суда на эксгумацию и вскрытие тела Питера Оливера Барстоу, Скорее всего, он попытается провернуть все по-тихому, но я подумал, что тебе захочется выручить его. И еще. Однажды, когда придет время, я был бы рад поведать тебе, что заставило Андерсона проявить любопытство.
Не стоит.
Я поднялся к себе, побрился и подобающе оделся. Когда я с этим покончил, а затем позавтракал и немного поболтал на кухне с Фрицем о рыбе, было уже 9:30. Я отправился в гараж за родстером, заправил его бензином и маслом и двинул на юг Салливан-стрит. Поскольку было время занятий в школе, улица оказалась не такой шумной и грязной, как в прошлый раз. Кроме того, отличия проявились и в другом. Я мог бы ожидать увидеть траурное убранство, но мне просто не пришло это в голову. На двери была большая черная розетка со свисающими длинными черными лентами, а над ней крупный венок из листьев и цветов. Поблизости, в основном на противоположной стороне улицы, околачивалось несколько человек. Чуть поодаль на тротуаре маячил коп, выглядевший безразличным, но когда мой родстер остановился в нескольких ярдах от двери с венком, он явно встрепенулся. Я выбрался из машины и подошел к нему поздороваться. Вот пошла моя визитка. Арчи Гудвин из офиса Нира Вульфа. Сестра Мафеи привлекла нас к его поискам за день до обнаружения тела. Я приехал повидаться с домовладелицей и поспрашивать немного.
«Вот как?»
— коп сунул визитку в карман.
«Да я только и знаю, что стоять здесь. Арчи Гудвин? Приятно познакомиться».
Мы пожали друг другу руки, и, заходя в дом, я попросил его присмотреть за моей машиной. Миссис Ричи как будто не очень обрадовалась, увидев меня, но я вполне понимал ее чувства. Этот детектив О'Грейди наверняка устроил ей за то, что она позволила мне прихватить кое-что из комнаты Мафеи, конечно же, без малейших на то прав или оснований, но таковые ему и не требовались. Я усмехнулся, когда домовладелица сжала губы, приготовившись к вопросам, которые я, по ее мнению, приехал задавать. Когда наверху ожидает погребение тела убитого, ничего веселого тут нет, даже если он и был всего лишь постояльцем. Я выразил ей сочувствие, а затем сказал, что хотел бы повидаться с Анной Фиоре.
«Она занята!»
«Конечно, но это важно. С ней хочет поговорить мой шеф. Это займет всего лишь час или около того. Вот...» «Пара долларов».
«Нет! Ради всего святого, оставьте нас в покое. Дайте несчастной женщине похоронить брата, не доводя ее своим кудахтанием до безумия. Да кто вы такой?»
«Естественно, она только вывела бы меня из себя. Какой-либо помощи от нее ожидать было бессмысленно. Она даже не стала бы меня слушать. Так что я махнул рукой и вернулся в прихожую». Дверь в столовую была открыта, но там никого не было. Прокравшись туда, я услышал шаги в коридоре. Наблюдение через щель между дверью и косяком выявило миссис Ричи возле лестницы. Она поднялась и, судя по звукам, продолжила подъем по следующему пролету. Я стоял за дверью, выжидая, и удача улыбнулась мне. Не прошло и 10 минут, как смолкли шаги на лестнице, и я увидел в щель Анну. Я тихонько позвал ее. Она остановилась и огляделась по сторонам. Не повышая голоса, я уточнил. «В столовой». Девушка подошла к дверям, и я вышел из укрытия. «Привет, Анна». «Миссис Ричи сказала мне подождать здесь, пока ты не спустишься».
«Ой, мистер Арчи!»
«Что же еще? Я приехал за тобой. Отвезу на прогулку». Миссис Ричи разозлилась, что я явился за тобой. «Но помнишь, как в среду я дал ей доллар? Сегодня я дал ей 2, и она согласилась. Но поспеши, я обещал вернуться до полудня. Я схватил Анну за руку, но она выдернула ее.
В той же машине, что и позавчера?
Ну да, пошли же.
Мой жакет наверху. И только посмотрите на мое платье.
Для жакета слишком тепло. Живей. Вдруг миссис Ричи передумает. Мы можем купить тебе что-нибудь. Давай же. Решительно взяв девушку за руку, я потащил ее из столовой по коридорчику к входной двери. Однако мне вовсе не хотелось выглядеть обеспокоенным на улице. Наперед не угадаешь, сколь важным мог возомнить себя тот коп, и любое его вмешательство могло все испортить. Поэтому я распахнул дверь и объявил. «Иди садись, а я попрощаюсь с миссис Ричи». Я выждал лишь 2 секунды и последовал за ней. Она только открывала дверцу. Я обошел машину, сел за руль, нажал стартер, помахал рукой фараону и рванул с места по Салливан-стрит, чтобы окрик из верхних окон потонул в реве двигателя и не потревожил ушей Анны. Она определенно была пугалом. Платье ее имело тот еще вид, но я нисколько не стыдился, что она сидит рядом, когда по дороге домой объезжал Вашингтон-сквер и выруливал на 5-ю авеню. Ничуть. Часы на приборной панели показывали 11:20.
«Куда мы едем, мистер Арчи?» — поинтересовалась Анна.
«Видишь, сиденье такое низкое, что тебе нечего волноваться о платье», — ответил я. «С улицы видно только твое лицо, а с ним все в порядке». «Что скажешь, если мы прокатимся по Центральному парку? Утро просто чудесное».
«О, да!»
На протяжении 10 кварталов мы оба не проронили ни слова, а потом она снова произнесла.
«О, да!»
Несомненно, она здорово проводила время. Я проехал по 5-й авеню и на 60-й улице свернул в Центральный парк. На западной стороне по Риверсайд-драйв доехал до 110-й улицы, и затем до Национального мемориала генерала Гранта, где сделал круг и повернул обратно. Не думаю, что она хоть раз взглянула на деревья, траву или реку. Объектом ее внимания были люди в других машинах. Без 5:11 я остановился перед фасадом дома Вульфа. Миссис Ричи звонила уже 2. Вид у фрица был призабавный, когда он сообщил мне об этом. Я немедленно позвонил ей и отчитал, потребовав не чинить препятствий правосудию. Не знаю, много ли она услышала из-за своих воплей, но вроде бы такой подход сработал. Больше она не тявкала до полудня, когда я повез Анну домой. Вульф явился как раз во время моего звонка миссис Ричи. Я наблюдал, как по пути к своему столу он остановился пожелать девушке доброго утра. С женщинами он вел себя галантно. У него было какое-то извращенное представление о них, сути которого я так и не разобрался. Каждый раз, когда я видел его с одной из них, он неизменно был сама галантность. Я не смог бы описать его поведение при этом, поскольку сам его не понимал. Конечно же, трудно представить, как может быть галантна эта глыба плоти. Но Вульф определенно таковым был. Даже когда угрожал одной из дамочек, как в тот раз, когда выдавливал из Нюры Прон правду о деле дипломатического клуба, я тогда получил наглядное представление о том, что значит выжить как губку. С Анной Фиоре он начал мягко. Проглядев почту, он повернулся к ней и молча смотрел почти минуту, прежде чем сказал.
«Нам больше не нужно строить догадки относительно местонахождения вашего друга Карла Мафеи. Примите мои соболезнования. Вы видели тело?»
Да, сэр.
Прискорбно. Весьма прискорбно. Ведь он не стремился к насилию, а лишь случайно оказался на его пути. Чудно, на какой тонкой ниточке может висеть судьба человека. Например, мисс Фиоре, судьба убийцы Карло Маффеи может зависеть от того, когда и при каких обстоятельствах вы видели клюшку для гольфа в комнате вашего жильца.
Да, сэр.
Ну вот, теперь вам будет легко рассказать все нам. Возможно, мой позавчерашний вопрос воскресил в вашей памяти тот случай.
Да, сэр.
Воскресил?
Девушка открыла было рот, но ничего не сказала. Я внимательно наблюдал за ней, и она показалась мне какой-то странной. Вульф вновь спросил.
«Воскресил?»
Она молчала, не нервничала, не боялась, насколько я видел, просто молчала.
«Когда я спросил вас об этом позавчера, мисс Фиор, вы показались немного расстроенной. Я сожалею об этом. Не скажете ли нам, почему вы расстроились?»
«Да, сэр».
«Быть может, из-за воспоминаний о чем-то неприятном, произошедшем в этот день, когда вы увидели клюшку?»
Снова молчание. «Я видел, что-то неладно». Последний вопрос Вульф задал так, словно он ничего не значил. Мне были знакомы нюансы его интонаций, и я понимал, что это и впрямь не слишком его занимает, по крайней мере, пока. Что-то увело его по другому следу. Почти сразу же он выстрелил в нее следующим вопросом, и тон у него был уже другим.
«Когда вы решили отвечать «да, сэр» на все, что бы я ни спросил вас?»
Ответа не последовало, но Вульф продолжил, даже не ожидая его.
«Мисс Фиоре, я хотел бы, чтобы вы поняли следующее. Мой последний вопрос не имеет никакого отношения ни к клюшке, ни к Карло Маффеи. Вы разве не заметили? Что ж, если вы решили отвечать на все мои вопросы о Карло Маффеи только «да, сэр», так тому и быть. Вы имеете на это полное право, потому что именно так решили. Но если я спрашиваю вас о чем-то другом, то вы уже не вправе отвечать «да, сэр», потому что ваше решение заключалось не в этом. Обо всем прочем вы должны отвечать так же, как отвечал бы любой другой. Итак, когда вы решили говорить мне одно только «да, сэр», было ли это продиктовано каким-то поступком Карла Маффеи?»
Анна, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Было очевидно, что она вовсе не подозревает его в чем-то и не бросает ему вызов, а просто пытается понять его. Она все смотрела на него, а он смотрел на нее. Наконец, через минуту, она ответила.
«Нет, сэр».
«А, хорошо. Это не было продиктовано каким-то его поступком. Тогда это не имело к нему отношения, и значит, вы вполне можете ответить на любой мой вопрос об этом. Вы должны это понимать. Раз уж вы решили ничего не говорить о Карло Маффеи, спрашивать вас я не буду, но это другое дело. Решили ли вы отвечать «да, сэр» мистеру О'Грейди, человеку, который приходил и допрашивал вас вчера утром?»
«Да, сэр».
«Почему вы так поступили?»
Она нахмурилась, но ответила.
«Потому что кое-что произошло».
«Хорошо. Что же произошло?»
Она покачала головой.
«Давайте же, мисс Фиора!»
Вульф сохранял спокойствие.
«Нет ни одной причины, почему бы вам не ответить!»
Она повернула голову и посмотрела на меня, а затем снова на него. Наконец произнесла.
«Я скажу мистеру Арчи».
«Хорошо, скажите мистеру Арчи».
Она обратилась ко мне.
«Я получила письмо».
Вульф бросил на меня быстрый взгляд, и за расспросы принялся я. «Ты получила письмо вчера?»
«Вчера утром», — кивнула она.
«От кого оно было?»
«Не знаю. Имени не было. Оно было отпечатано на машинке. А на конверте только Анне. И адрес. Фамилии не было. Почту из ящика достает миссис Ричи. И она принесла письмо мне, но я не захотела открывать его рядом с ней, потому что никогда не получала писем. Я спустилась вниз, где сплю, и открыла его».
Что в нем было? Какое-то время Анна Фиора молча смотрела на меня, а потом вдруг ее лицо осветилось озорной улыбкой, из-за которой мне стало как-то не по себе, и смотреть на нее было уже не так просто. Но я выдержал ее взгляд, и она в конце концов сказала:
«Я покажу вам, мистер Арчи, что в нем было».
Она задрала подол платья, сунула руку в чулок и что-то из него вытащила. Я мог только таращиться, когда она разгладила 5 20-долларовых банкнот и развернула их веером передо мной. «Так это и было в письме?»
$100.
«Вижу. Но ведь было и письмо».
«Да. В нем говорилось, что если я никогда никому ничего не скажу о мистере Мафее и о том, что он делал, то смогу оставить себе деньги, но если я стану рассказывать о нем, то должна буду сжечь их. Я сожгла письмо. Но деньги я не сожгу, я их сохраню».
«Ты сожгла письмо?»
«Да».
«И конверт?»
«Да».
«И ты никому не расскажешь о мистере Мафее и о той клюшке для гольфа?»
«Никогда».
Я смотрел на нее. Подбородок Вульфа покоился у него на груди, однако он тоже наблюдал за ней. Я поднялся из кресла. Из всех чертовых сказок...
«Арчи, извинись!»
«Но, боже мой!»
«Извинись!»
Я повернулся к девушке. «Прошу прощения, но стоит мне подумать о всем том бензине, что я сжег, катая тебя по парку...» Я сел. Вульф спросил:
«Мисс Фиора, вы не обратили внимания на штемпель? Такую маленькую круглую штучку на конверте, которая говорит, откуда отправлено письмо?»
«Нет, сэр».
«Конечно же нет. Между прочим, эти деньги не принадлежали человеку, который послал их вам. Он взял их из кармана Карло Мафеи».
«И я сохраню их, сэр».
«Не сомневаюсь. Вы можете не отдавать себе в этом отчета, но если бы полиция узнала о них, у вас бы их без всякой жалости отобрали. Однако не тревожьтесь. Ваше доверие к мистеру Арчи оправдано».
Он повернулся ко мне.
«Такт и обаяние всегда достойны восхищения, а порой они и практичны. Отвези мисс Фиоры домой».
Я принялся возражать. «Но почему бы не...»
«Нет. Чтобы она сожгла эти банкноты, получив вместо них деньги из твоей расходной книги? Нет, она не пошла бы на это. Но если бы и пошла, то я не согласился бы на сожжение денег даже ради спасения самой красоты, какая бы могила ни была уготована ей. Уничтожение денег — единственное подлинное святотатство, которого ныне мы только и можем гнушаться. По-видимому, ты не понимаешь, что эта сотня означает для мисс Фиоре. Для нее это невероятная награда за отчаянный геройский поступок. И теперь, когда деньги благополучно вернулись в свой тайник, отвези ее домой.
Он принялся выбираться из кресла.
До свидания, мисс Фиоре. Я сделал вам исключительный комплимент, допустив, что вы отвечаете за свои слова. Всего хорошего.
Я прошел к двери и позвал ее. На обратном пути я не доставал ее, хотя так и кипел от злости. После похищения и почти часового катания с Шиком она взяла и оставила нас в дураках. Но сотрясать воздух из-за нее было бессмысленно. На Салливан-стрит я не без довольства просто высадил ее на тротуар, решив, что Вульф и так был достаточно галантен за нас обоих. Девушка стояла и ждала на тротуаре. И когда я потянул рычаг переключения передач, она сказала:
«Благодарю вас, мистер Арчи».
Она проявила галантность. Она переняла это у Вульфа. Я ответил: «Не стоит, я тебе не скажу, Анна. Но всего хорошего и без обид». И с этим покатил прочь.